даже в самое несвободное время. То есть все эти три книги для меня важны поиском внутренней свободы, потому что времена не выбирают. Книги писались задолго до того времени, которое у нас сейчас, но совпали, наверное, с тем, что эта тема сейчас крайне важна. А поиск свободы в несвободное время.
И тогда обратимся к, наверное, главному сюжетному повествованию в книге. Это «Салазаровская диктатура», это работа спецслужб. И почему вас заинтересовал именно этот сюжет, сюжет заговора капитанов, который потом привел к революции «Гвоздик»? И вы уже прямо сказали, то есть я, как понимаю, это вызов эпохи сегодняшней, в том числе, заинтересовал вас в этом сюжете.
Никита, вообще с этой книгой, с этим именно португальским сюжетом, очень мистическая история. Мы когда с вами встречались по поводу второй книги, я обещала рассказать. Это действительно абсолютная мистика, которая у меня в жизни произошла. Наверное, лет 12-13 назад я первый раз была в Португалии, мои дети еще были достаточно маленькими. Мы поехали в Лиссабон, и ночью я проснулась от того, что я просто чувствовала, что я где-то здесь рядом. Вот я примерно понимаю какой-то дом. Дом достаточно современный, ну, имеется в виду современный, там, каких-нибудь 70-х годов. Не классический португальский дом, а вот для такая новостройка тех времен. Я в такой одежде 70-х годов, с какими-то распущенными волосами. Я говорю по-португальски, причем я чувствую, как я говорю, португальского я не знаю сама. Я как я. И вот я в этом образе, я говорю, я ругаюсь с каким-то мужчиной, бурно ругаюсь, а дальше происходит то, что я не могу сейчас сказать, ибо это будет спойлер, но вы понимаете, это финал истории Эвы. И это было настолько явно, я проснулась, я прям чувствовала, я прямо продолжала говорить. В общем, это наваждение вроде бы прошло. Спустя какое-то время, 2 или 3 года, я еще раз приехала в Португалию. У меня было ощущение, что вот меня что-то не отпускает. Вот меня что-то не отпускает. Я даже почему-то сказала, ну хорошо, давай я буду завтра ходить вот туда, куда, мол, тебе надо. Я весь день ходила по каким-то странным улочкам. Я дошла до Лошиного большого рынка. Я там ходила, заглядывала в старые фотографии. Я в них всматривалась, вещи трогала. От фотографий шла очень сильная энергетика, которая прямо вот расскажи, да? И, не знаю... Я вообще человек, не знаю, не верящий, наверное, или верящий по какой-то потусторонней силы. У меня было ощущение, что меня вот вводит это образ, это судьба, это душа. Я не знаю, как это назвать. И пока, в общем, я не услышала, что... в общем, как будто я прошла и сказала, что вот все я прошла с этой женщиной. Я сказала, хорошо, ладно... Постараюсь я твою историю узнать. Некоторые фотографии старые я купила, и они у меня лежали. Прошло еще достаточно много времени. Я рассказывала, что я долго писала эту книгу из-за работы на телевидении, из-за занятости. Потом стало немножечко... Время появилось. Это называется синдром опустевшего гнезда. Дети мои выросли. Я где-то примерно, наверное, это был 19-й или 20-й год, 20-й, зима.
20-й, там ковид, там нас вообще всех заперли. И вот...
Нет, еще это было до ковида. В общем, это либо был 20-й до ковида, либо это был 19-й, сейчас не вспомню. И я думаю, ну ладно, надо написать эту историю. Вводная, я понимаю, что женщина-журналистка, это 70-е годы, она работает на португальском телевидении. Понятно, что есть там определенная история с этим мужчиной. Он, скорее всего, ее муж. И дальше я думала, что это чисто любовная история. Я начала писать, ничего не получается. Я стала копаться, стала искать. И вот когда я поняла, что все складывается, что она не просто журналистка, она, ну это, в общем, очень понятно мне, человеку, который вырос в Советском Союзе, тоже выбрала журналистику и, в общем, не понимала, что, чем я собираюсь заниматься. Когда случилась перестройка, я все думала, как я могла выбрать журналистику, когда ее как таковой еще не было, ну, в советское время. И вот эта героиня Эва, она в той же ситуации, она работает на государственной телестанции, и она не понимает, что она живет в несвободное время. Она привыкла, да, надо все завизировать у представителя спецслужб. Да? Но у нас такие же цензоры были в советское время. Он должен был поставить печать. Это еще я проходила в газете, когда цензор должен был залитовать каждый текст, каждую полосу. Да, она говорит то, что выверено. Да, там еще что-то. И вот как эта женщина с помощью своих новых знакомых, капитана, которого зовут вот Витер, как она пытает, как она мучительно прозревает, да, и, ну, одновременно есть история ее личной жизни и так далее. То есть тема салазаровского режима, я к своему стыду признаюсь, я о режиме Салазара очень мало знала до того, как стала это изучать. Ну, наверное, Португалия не самая популярная в российском пространстве страна, что меня и волнует, будут ли читать эту книгу, в общем, кажется, Португалия далеко. Во-вторых, были более, естественно, яркие режимы, ну, к сожалению, яркие, да, естественно, и Гитлера, и Муссолини, и китайское, да, и Китай, и все прочее. То есть Салазар-то он такой вегетарианский диктатор, скажем честно. Но при этом открывает для себя то, что были концлагеря. Причем концлагерь самый страшный, Трафал. Его сделали англичане, что для меня также было совершенно чудовищным открытием. Или история их колоний, Мозамбик, да, вот это вот то, что когда советские военные были с одной стороны, да, а португальские с другой. В общем, все это складывалось в какую-то историю. Я себя очень легко могла представить на месте вот этой героини, которой Витер, этот капитан, задает вопрос: вы в какой стране живете? Вот я, наверное, так же жила когда-то и не очень знала, в какой я стране живу, пока не стала заниматься журналистикой. Вот. И, возможно, многие люди сейчас тоже не знают, в какой стране мы живем. Ну вот, наверное, это для того, что каждый должен о чем-то думать. И, в общем, когда случилось то, что у нас с вами случилось, я увидела у иноагентов выпуск иноагента Дудя с иноагентом Тамарой Эйдельман про Салазара. Я тогда вдруг поняла, как, в общем-то, время неожиданно срезонировало. Хотя у меня эта книга была уже написана, просто выходили они по очереди, первая, вторая, третья.
И даже еще мы это раскрывали в журнале «Дилетант», поэтому, если кто хочет, может найти на сайте dilettant.shop специальный выпуск о революции «Гвоздик». И, помимо прочего, есть замечательная книга Александра Баунова, которую точно так же, как и Тамару Эйдельман, российские власти считают иностранным агентом, «Конец режима», где он как раз пытается препарировать вот эти три диктаторских режима, да. Франко, Салазар и режим черных полковников. И мне это кажется, это только подогревает интерес, в том числе и к вашей книге.
К сожалению, я эту книгу купила уже после того, как моя была написана, и журнал «Дилетант» вышел. Если бы я раньше почитала, это было мне огромное подспорье. Но думаю, что можно читать, вот, читать и нон-фикшн, и фикшн на эту тему будут дополнять друг
друга. В любом случае, вы разбираете там много разных исторических сюжетов. Например, то, что для Салазара в конце его жизни готовили специальные новости, чтобы создать иллюзию того, что он продолжает управлять страной и не отстранен с ближним кругом от власти. И еще у вас есть история специального агента ПИДЕ, так называются спецслужбы Португалии эпохи Салазара, Казимиру Монтейру. Это абсолютно реальный персонаж. И у вас он выглядит, наверное, самым живым и выпуклым в этой всей истории, затмевая всех других. И тут понятно, есть много объяснений, в том числе его биография, которая абсолютно безумная и сама выглядит как уже готовый киношный синопсис для сериала. Но все-таки хочется узнать, как у вас проходила работа над этим персонажем, для чего вы с ним так много проводили время, потому что у меня вообще сложилось впечатление, как у человека, который читает много разных, в том числе детективных историй, вы пытались создать своего Акунина, то есть с японского означает выдающуюся личность. Акунин, да. Акунин. Правильное ударение поставил. Выдающуюся личность, стоящую на стороне зла. Так ли это?
Да, то есть это не фамилия писателя, которого российские власти считают иноагентом. Это как раз то, почему он себе взял такую фамилию. А вообще, конечно, как человек, занимающийся и сериалами, в том числе и драматургией, я знаю, что обязательно должен быть яркий антигерой, что зло должно быть выражено в конкретном человеке, а не просто абстрактное зло. Да? Но здесь даже ничего придумывать нет. И в первой книге трилогии, я честно скажу, что я просто в какой-то момент, когда ее писала, я села и стала думать, а кто же у меня вот тот человек, в котором весь этот ужас гражданской войны и всего происходящего должен отразиться. В первой книге есть перевертыш, как вы знаете, там сначала кажется, что это один человек, а потом оказывается совсем другим человек, вот антигерой главный. Но я его вычисляла там, вот, просто вычисляла. А здесь жизнь подала сама немедленно, потому что как только я начала читать, буквально Википедия, даже не глубже, а буквально Википедия сразу подкинула фигуру Монтейру, и это настолько вы правы, выпуклая фигура, что там даже я придумала несколько вещей.
А какие, например? Давайте, чтобы сразу обозначим, чтобы...
Там описаны... Ну, то есть Монтейру родился он на Гаа, да, потом он там уже творил странные вещи, потом он бежал оттуда и завербовался к франкистам. То есть мы всегда знаем Испанию со стороны, когда советские военные там помогали, да, вот до конца 30-х. Да. Да. А он был ровно с противоположной стороны. Потом он был, ну, в общем, стал агентом ПД, вот, был действительно отправлен в Лондон для выполнения секретного задания. Там он женился, и вот, собственно, вот семью лондонскую я ему придумала. Uh-huh. И ту историю, которая произошла там, не буду говорить, потому что будет тоже спойлер. Uh-huh. И все, что происходило потом, другая семья, все, это все уже было по-настоящему. И, естественно, связь с моей героиней, как это выстроено, я тоже немного придумала. Вот. А все остальное правда. Жизнь дает такое количество поворотов, что его, вы знаете, ни один сериал не выдержит. Да? Вот жизнь Монтейро, она ровно такая. Он совершенно классический антигерой, и хотелось понять, что происходит. Там есть другие персонажи, и они не менее реальные. У меня как раз проблема в том, что если будут читать португальцы, где-то может показаться, что что-то не так. Потому что даже вот та женщина, которая в современной части «Богатая Мария» идет, на Мария Жардин, это тоже реальный персонаж. Я просто у нее действительно есть усыновленные мозамбикские дети, но то, что один из его сыновей участвует в истории, связанной с героиней моей предыдущей книги, с картинами, да, с теми, что картины, которые нашла Даля в книге «Под знаком волка», они признаны якобы подделками. Вот то, что это сын Марии Жардин, это я придумала, конечно. Но это реальный персонаж. Она реальная была дочка банкира, она реальная была парашютистка, чемпионка и действительно участвовала в действиях португальской армии в Мозамбике. То есть она убивала, в том числе и советских военных советников. Да? Вот. И есть те агенты, которые... Операция «Осень» — это самая известная, наверное, португальская операция спецслужб ПД по убийству оппозиционного лидера. И это тоже реальные люди, которые были там вместе с Монтейро. И вот тот персонаж, которого я описываю, от имени которого такого... Знаете, человек, который хочет быть Джеймс Бондом, но оказывается мистером Бином все время. Да? Вот. Это тоже реальный персонаж, и, возможно,
А у мистера Бина есть альтер-эго агент Джонни Инглиш, поэтому все в порядке.
Вот. И, соответственно, этот человек тоже реальный. И, возможно, конечно, они в жизни не такие были. И Мария Жардин, и вот эти агенты. Но ну, есть допущение, это все-таки фикшн, да, это придуманная история. Но мне как раз все эти персонажи дала сама жизнь. Вот. Я не знаю, не запутаются ли читатели. Вот у меня как раз вопрос к вам, Никита. Вы меня сейчас порадовали, что прочли за два дня эту книгу. Не путается ли читатель в количестве все-таки не самых близких нам португальских персонажей времен давних?
Нет, нет, я здесь не ощутил, но я нерелевантная аудитория в этом плане, потому что об эпохе Салазара я читал достаточно много, и когда особенно появлялись исторические персонажи, у меня они как раз структуризировали всю историю. Любой второстепенный персонаж, особенно вымышленный, рядом с ним занимал определенное место, и поэтому мне было в этом плане легко перемещаться и понимать логику поведения и вообще кто есть кто в этой истории. Но вот это вы важный вопрос подняли, а если читатель захочет, вот, увидит вашу книгу на полке и начнет читать именно с третьего тома, сможет ли он разобраться в романе, не трогая предыдущие книги?
Да, я надеюсь, потому что я старалась писать так, чтобы каждую из трех книг, в том числе, можно было прочитать и отдельно. Ну, первое — это вообще монороман, да, «Театр тающих теней. Конец эпохи». Там одни герои, там нет перемещений по временам и странам. Во второй и в третьей есть, но вторая немножечко может выглядеть оборванной. Там незаконченная история героини Дали, она только собирается что-то делать. Все три истории сходятся в третьей. Но мне кажется, если человек хочет прочитать только третью, он может это сделать. Единственное, если он потом захочет прочесть первую и вторую, третья будет некоторым спойлером.
Поэтому
просто будет чуть менее интересно читать первую и вторую, потому что какие-то ответы будут уже даны.
В конце концов, киношники придумали жанр приквел, и в любом случае
можно
пойти и по этому пути. А если говорить о жанрах книги, как бы вы определили жанр каждой из них? Была ли у вас какая-то задача попробовать себя в разных направлениях? Как, например, упомянутый уже нами Борис Акунин в свое время пытался каждый детектив делать с референсом на какого-то определенного автора. И здесь у меня даже уже есть небольшой спойлер прям в заголовке нашей трансляции. Я, например, третью часть прям чувствовал влияние Агаты Кристи, поэтому вывел имя на обложку.
Внутри третьей части есть герметичный детектив. Он тоже происходит в Португалии, но в современности. Современность для меня — это мы... Я там четко, если потом посмотреть, я там пишу недавно, не пишу сейчас, потому что все это явно до ковида и до всего, что происходит теперь. Это 18-й примерно год, потому что есть действие, которое происходило там за 10 лет до этого, да, во второй книге. Вот. И эта история тоже такая реальная. В Португалии до этого романа я издавалась в издательстве «Захаров», как вы, наверное, знаете, Никита, у Игоря Захарова и Ирины Богат. И они стали моими очень близкими друзьями. Так получилось, туда меня тоже вот Григорий Шалович Хартишвили, признанный российскими властями иноагентом, он когда-то 20 лет назад меня туда рекомендовал. И вот действительно стали близкими друзьями Захарова и Богат. И у них в Португалии есть ровно в Баракуде апартаменты, куда они меня приглашали в гости один раз с детьми, один раз я туда поехала сама. И сидела на балконе и смотрела, и вот я увидела, мне привиделся, а что, если бы в этом бассейне, посмотрела я вниз, сейчас лежал труп вот так вот, распяв практически в позе креста. Что бы было? Я стала разглядывать балконы, где живут люди, и записывать всю эту историю. И сказала Ире Богач, что напишу я когда-нибудь тебе убийство в Баракуде. Но в итоге вышло это в другом издательстве потом, потому что Захаров сейчас не издает фикшн. Но эта история, придуманная вот таким вот образом. Именно как герметичный детектив, когда в одном элитном жилом комплексе, ну это не в России, но там сильный русский след тоже будет, и неожиданно сходятся герои разных историй. и встречаются там. И когда одна из героинь, главная героиня этой линии, там она у меня называется сценаристка, потом можно будет понять, кто она чуть позже в финале, она задается вопросом, что как эти все люди сошлись в одном месте. И логическое объяснение находится. Но я просто скажу, что для того, чтобы была понятна как-то история, связанная с революцией «Гвоздик» и с салазаровским режимом, я придумала, конечно, вот, что это барракуда был такой, знаете, думаю, как я посмеялась, санатории и профилактории для отставников спецслужб. Просто как бы агенты бывшие ПД за свои заслуги получали там апартаменты от власти. Поэтому это убийство произошло. Вот эта часть — это классический герметичный детектив, когда понятно, что убийца вот где-то здесь, в этом комплексе жил.
Говоря о друзьях и знакомых, об их влиянии, всегда, наверное, хочется передать какой-то привет. И насколько часто вы это делаете на страницах своих книг? Потому что есть привет, который считывается абсолютно открыто. Это некий режиссер Кирилл, который снимает фильмы, изображая жертву. И тут понятно, что скрывается Кирилл Серебренников. Насколько для вас свойственно передавать такие приветы?
Это тоже абсолютно настоящая история. По-моему, в 2000 году Кирилл должен был снимать сериал, где действие должно было 10 серий, действия про любовь каждое десятилетие 20 века. И он мне сказал, напиши про 80-е. Я сначала растерялась, сказала, что, так как мы с Кириллом знакомы с Ростова, с Ростовского университета, где он учился на физфаке, в подвале нашего филфака ставил свой первый спектакль студенческий. Я растерялась, говорю, я никогда не писала сценарий. Он говорит, все получится. И ровно на площади Борьбы офис ЧБК, да, они ЧБКшники себя называли, он с этой компанией снимал сериал «Дневник убийцы» тогда, и Илья Малкин, и он там сидели. Я пришла к нему с вот этой заявкой на сценарий. Это ровно заявка на сценарий, которую мы с ним обсуждали. И реплики все один в один — это то, что мы с Кириллом обсуждали. У меня даже было написано «режиссер Кирилл Серебренников», но, учитывая нынешние времена и осторожность издательства АСТ, я на всякий случай фамилию все-таки убрала, но, видите, вы прекрасно считываете, ну, что это.
Не скрыть, да. Я напомню, у нас в гостях... Вот,
И да, извините, этот заявка на сценарий пропала, потому что сериал не сложился. Тогда он действительно ушел снимать «Изображая жертву». А она где-то валялась, причем она даже потерялась, когда переносишь, знаете, с компьютера на компьютер, я очень долго ее не могла найти. И опять-таки очень мистическим образом я ее нашла, когда писала книгу, и вдруг поняла, что это просто составная часть. Я ее перечитала спустя более чем 15 лет, после того, как она была написана, и поняла, что в ней есть энергия, как мне показалось, не знаю, как вам, Никита. И что она прям вот таким образом, эта история может войти в роман. Вот это другой жанр, это, собственно, то, чем я занимаюсь по работе. Это даже, ну, по сути, это не заявка, потому что она большая, это такой синопсис сериальный. Да, ну, вот, скорее там не на весь сезон, а на одну серию. Да.
То есть, получается, из шкафа был достали сценарий и просто адаптировали под роман. То есть это все, опять же, мистика, которую преследуют.
Да. Вау. Это, знаете, безотходное производство. Но сериал не вышел, давайте используем в книжке.
Или так. Елена Афанасьева.
Да, там история.
Лайки, пожалуйста, ставьте. Вот я к чему призываю. Елена, пожалуйста,
да.
Привал.
Нет, там, так как это 80-е годы, я тогда пришла к Кириллу и сказала, что 80-е должны быть в двух все равно временных плоскостях, потому что для меня 80-е — это два разных времени. До начала перестройки и уже, собственно, перестройка. Это два совершенно разных времени. И поэтому у меня там действия есть в 83-84 году. Моя героиня тоже связана потом с телевидением, как и героиня португальская Эва, но другое телевидение, перестроечное. Да, абсолютно время уникальное, очень краткое, для журналистики феноменальное, потому что объяснить, что такое вот свобода того времени, времени это просто невозможно. Когда я в Верховном Совете СССР в Кремле прыгнула в лифт к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, президенту СССР, и меня не убила охрана, да, или кидалась на перерез потом уже к президенту Ельцину с диктофоном, и опять-таки никто... Но это просто как образ, да, а степень того, насколько это было время. И вот девочка, которая студентка журфака, в начале 80-х это полный застой, и, наверное, самые интересные персонажи это только вот какие-то России, советские тогда еще хоккеисты, спортсмены, журналисты, и те, кто в молодежной редакции телевидения работает.
Подпольные рок-музыканты, подпольные рок-музыканты были.
Вот. Да, вот тут пришлось сокращать. Причем это реальный концерт, я выясняла, действительно, он был в 83-м году, этот концерт, когда попадают они на подпольный концерт, и там играет группа «Аквариум». Но вот тут вот как раз авторские права, издательство меня заставило очень сильно сократить текст песни. Если бы он там был полнее, потому что он вкладывался в ритм истории, текст «Аквариума». Но тут именно по авторским правам нельзя, оказывается, теперь цитировать стихи вообще, пришлось буквально отдельными фразами. Но я думаю, что те, кто любит «Аквариум», эта музыка и текст будет в голове, и они услышат.
Что ж, это повод на вашем телеграм-канале выпустить плейлист ко всем трем томам трилогии, поэтому такой бонус сопровождения, фан-сервис, назовем это так. Елена Афанасьева у нас в гостях, лайки, подписка. Сейчас небольшая пауза у нас, кстати, подписка не только на «Дилетанты и живые гости», например, а на телеграм-канал «Наши гости». И сейчас небольшая пауза рекламы, и совсем скоро вернемся. Никуда не уходите.
Спасибо.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Вот и закончилась наша рекламная пауза. Напоминаю, это программа «Книжное казино». Меня зовут Никита Василенко. В гостях у нас Елена Афанасьева. Вы смотрите YouTube-канал «Дилетант». Пожалуйста, лайки, подписка, делитесь трансляцию. Заходите в наш магазин «Дилетант.шоп». Тем более, там вышел новый выпуск журнала «Горби», августовский номер. Он посвящен событиям августского путча. Много интересных у нас эссеистов там присутствует. Например, Дмитрий Волков, социолог из Левада-центра, или Александр Генис и много-много других авторов. Пожалуйста, обратите внимание на этот выпуск. Тем более, это довольно лимитированное издание, поскольку является, по сути, сам издатом. Выпускается тиражом всего 999 экземпляров, иначе больше надо уже получать лицензию СМИ. И это эпоха, артефакт нашего непростого времени, поэтому журнал-эпоха, конечно же. И поэтому требуйте не в киосках Союзпечати, а в магазине «Дилетант.шоп». И еще раз подсказываю вам, не забывайте, что надо подписываться не только на «Дилетант», но и, например, на телеграм-канал Елены Афанасьевой, Афанасьева ТВ и Digital and Digital. Все это можно найти на платформе Telegram, я повторюсь. И вы уже начали рассказывать о другой важной сюжетной составляющей нового романа. Это перестроечное ТВ, где в том числе присутствуют такие глыбы, как Лысенко, Сагалаев. Правильно понимаю, что это тоже своего рода привет, некий такой трибьют своей профессии и тем персонажам, героям, которые ее населяли тогда?
Да, конечно, потому что ну, реально телевидение перестроечное, это, наверное, было одно из самых интересных явлений, тем более это же не то телевидение, которое сейчас, телевидение, которое смотрела абсолютно вся страна. Я, по-моему, в 92-м году делала сюжет, был такой пресс-клуб авторского телевидения, он выходил на тогда канал назывался телекомпания Останкино, ну, то есть на Первом канале, первой кнопке. И это смотрело маленький сюжет, мне, наверное, видели все. То есть объяснить то, что такое телевидение для современного молодого человека, это невозможно. Да, то есть степень того, насколько все смотрели одновременно. Тем более это такой аналог, героиня работает в таком, ну, понятно, что это проекция взгляда программы, которую тоже вся страна смотрела, и это объединяло. И почему? Наверное, это просто самое интересное время. И, конечно, мне хотелось... это реальные люди, которые вы делали. Там, естественно, есть вымышленные персонажи. И те реальные люди, что это Эдуард Цагалаев, это человек, который возглавлял молодежную редакцию. Молодежная редакция еще в застойное время была самым интересным, что было на телевидении, ну, в разрешенных тогда рамках. Ну и, разумеется, из нее вышло практически потом все постсоветское телевидение, потому что, по-моему, во «Взгляде» работали и в молодежной редакции работали все.
Понятно, что телевидение – это ваша родная гавань, и здесь вы чувствуете себя как рыба в воде. Но, возвращаясь к Португалии, много ли приходилось обращаться к каким-то консультантам, людям со стороны, которые могли бы подсказать исторические факты или, может быть, там что-то с точки зрения филологии?
Я в первой, во второй книге у меня испанскую линию проверял мой коллега, журналист испанский Мигель Бас, а эту помогал наш с вами коллега Ренат Валиулин, которого все хорошо знаете. Он же большой специалист по Португалии, и он написал книгу о Португалии, которую я тоже читала. И я еще, дело было еще на Эхе, в нашем знаменитом коридоре, я его как-то встретила, когда только стала эту линию писать, и говорю: Ренат, я могу потом попросить ее посмотреть на предмет ошибок, ляпов и всего. Но в итоге, значит, послала я это уже только, по-моему, в прошлом году ему, или уж даже в этом, нет, в прошлом, наверное, все-таки еще. А вот Ренат прочитал, какие-то сделал правки, даже высказался, что, как я лихо обращаюсь с португальскими ругательствами, сказал, что у него так не получается, я сказал, ну, наверное, потому что это не мой родной язык, мне легче. А вот, и поэтому спасибо ему большое.
Ирина Аринина пишет: «Привет Елене из Ростова-на-Дону. В начале века случайно купила прекрасные книги с ростовскими улицами и дворами, читала с огромным интересом, потом потеряла из виду и очень рада новой встрече». Такие вот у нас передаются приветы.
Спасибо большое, Ирина, очень приятно. Да, это, вероятно, книга из первой, по сути, трилогии, которая «Знак змеи, колодец в небо» и «Господи Боже». Вот они, да, три, вот. Да. «Не будь дурой ру», «Знак змеи, колодец в небо». И вот в «Знаке змеи» действительно там есть ростовская линия, причем тоже в разные времена, в момент создания, еще до создания крепости Дмитрия Ростовского, да, и потом на тот момент в современном Ростове. Да. И даже интересно, что когда я те книжки писала, там одно действие происходит летом в Ростове, а летом в Ростове, это мои детские воспоминания, там всегда делают закрутки, заготовки на зиму. Это просто месса такая донская, все засолки, маринады и все прочее. Вот там глава называлась «Секрет донского маринада», и потом писали в издательство «Захаров» с просьбой о рецептах. И вот у меня, я даже дописывала главу, где есть рецепты, она на сайте, который так называется «Не будь дурой ру», она там есть.
Если мы сегодня все-таки собрались отпустить трилогию «Театр тающих теней. Вечность», потому что все, третья книга, она финализировала, и по итогу, как изменился замысел всех трех книг по мере написания? Приходилось ли прощаться с персонажами против своей воли, но под действием логики сюжета, или наоборот, сохранять персонажа, который изначально, ну, изначально был запланирован для другой судьбы?
Вы знаете, я до сих пор не знаю, Никита, правильно ли я поступила или неправильно. По сути, я сначала писала «Театр тающих теней», один роман, который и вышел первой книгой, и называется теперь «Конец эпохи». Все остальные истории, они были разрозненные, и я думала, что они либо для других романов. Историю, которая есть во второй книге, вы мне даже сказали, что вы стали проверять, был ли такой художник Хогвол, с которого я жену, придуманный персонаж. Историю, я думала, что это может быть какой-то арт-детектив, да, может быть, героиня Даля, которая тоже есть, может быть, она будет расследование проводить. Испанская линия появилась совершенно случайно, потому что мне было очень интересно то, как в разные времена, в разных странах, но совершенно одинаково идет придворная жизнь, да, будь то двор Габсбургов, либо какой-нибудь современный банк или еще что-то. В общем, в итоге я думала, что это разные книги, и они все у меня где-то не дописывались. И в какой-то момент, только когда я вдруг поняла, как они сложились в одну, все стало писаться дальше. Вроде бы они сами захотели сложиться. Вот даже давний сценарий неснятого сериала, да, Кириллом Серебренниковым. И вот так оно все сложилось. Я до сих пор не знаю, не перегрузила ли я историю, не слишком ли много там линий персонажей. Но тут я рассчитываю, вот вы сказали там про пасхалки, я рассчитываю на тех читателей, которые не просто, знаете, на пляже прочитать и забыть, да, детективчик, а на тех, кому нравится, как я сама, я люблю такие сериалы и такие книги, когда интересно сводить линии, догадываться, о чем-то думать. Вот, поэтому буду надеяться, что и читателям понравится. А если им будет это скучно, то можно читать каждую линию отдельно, они все равно закончены. Вот, поэтому что касается героев, те, кто прочел первую книгу, мне потом говорили, ну как же, вы остановились на самом месте интересном, и как это может быть, что дальше будет с героиней. Я, честно, не знала, что будет дальше с героиней, потому что выбор в 22-м году, уехать или остаться, это примерно, да, как сейчас. Никто, тем более это мы сейчас знаем, что будет дальше, в 20-м году, но не знаем, что будет сейчас. И кто из нас прав, тот, кто уехал или тот, кто остался, мы ответить на этот вопрос сейчас не можем, так как не могла моя героиня. Поэтому она стояла на распутье, да, и я думала, что все очень плохо в ее жизни, а в третьей книге есть все-таки намек, одна глава, которая прояснит, что же с ней случилось. И как ни странно, вот это прояснение, этот выбор и понимание того, что выбрала героиня, пришло ко мне уже после 22-го года, когда хотелось сказать, что наоборот, все должно быть. Я должна была понять, что все очень плохо, а я поняла, что вот это именно про внутреннюю свободу, даже в самые несвободные времена, да, когда героиня выбирает любовь, несмотря ни на что. Вот, это произошло вот само по себе. Все остальное, во второй книге я не буду говорить, что, почему лучше читать сначала первую, потом вторую, потом третью, потому что есть один неожиданный поворот с одним персонажем, который потом станет одним из главных героев. И появится во всех трех книгах. И то, что это случилось, это тоже персонаж решил сам. Я дописала книжку первую, и вдруг у меня неожиданно прямо стала писаться вторая. Я даже писала ее на пляже, вот так вот все отдыхали, а я с компьютером, я закончила вычитывать первую, и вот эту вот всю линию 19-го года во второй книге написала буквально одним махом. Вот, потому что персонаж сам захотел, и там появились другие персонажи, вот, собственно, Маруська, это персонаж, который возник, сам пришел, сам постучался и захотел существовать.
И Незаметно пролетело время нашей беседы, и надо признать, что это был большой проект «Театр тающих теней», и такие проекты обычно сильно влияют или даже изменяют жизнь. И, Елена, с чем вы выходите из этого проекта? Как изменились вы? Можете ли вы сказать, что перезапустили себя как писателя?
Ой, это большая ответственность. Я надеялась, что я сдам эти три книги, так как я их очень долго писала из-за того, что, в общем, вынуждена была основное время заниматься другой работой. И я думала, что сейчас я очень быстро напишу что-то следующее, но вот как-то быстро пока не получилось. Но я очень надеюсь, что я буду писать дальше и чистые детективы, что мне тоже хочется делать, но психологические детективы, а может быть и не только. Вот. Спасибо вам, Никита, за то, что вы все три романа уделили им время. Я потом без спойлеров после эфира отдельно буду пытать вас о ваших личных впечатлениях от третьей книги. А уважаемых слушателей призываю купить. Я вам честно скажу, у нее очень небольшая цена. Я как читатель сама покупаю книжки, они безумно дорогие. А на маркетплейсах у нее очень приемлемая цена. Можно, это себе можно позволить. Есть электронная версия. У первых двух книг есть аудиоверсия, третья еще пока не готова.
Я призываю все-таки действительно отправиться в магазины тех, кто любит историю, или тех, кто любит легко и закрученный детективный сюжет. Причем это две линии, которые, в итоге объединяются. Но вот, как Елена заметила, можно даже пропускать и отдельно читать, но крайне не рекомендую, потому что иначе не поймете, в чем завязка. Ну, тут я как-то уже начал к спойлерам подвигаться, но нет. Читайте, требуйте в киосках Союзпечати, маркетплейсах. И да, напомню, «Театр тающих теней» словами гения, третий том трилогии «Театр тающих теней». Это повод нашей встречи.
Как раз все три обложки, это действительно прообраз Анны для меня. Вот в новом издании старое было вот такое, а это вот это, собственно, реальная художница, которая была, но не моя героиня, а была такая художница. И это вот не искусственный интеллект, просто сделал, я попросила журналистку португальскую 70-х годов, и мне искусственный интеллект вот предложил такое изображение.
Искусственный интеллект на службу писателя. Елена Афанасьева была в гостях книжного казино. Спасибо большое, до новых встреч.
Спасибо и всем.
Требуйте книги в киосках Союзпечати. Да, и не забывайте поставить лайк каналу «Дилетант». А мы двигаемся дальше, и у нас совсем скоро будет Николай Александров с книжечками. Мы сегодня как-то выбились из графика, но, сами понимаете, интересная беседа затягивает, и сложно смотреть на часы. Но Николай Александров у нас всегда на посту, точен, как швейцарские часы, поэтому, Николай, вам слово.
Никита, привет, дорогой. Хорошо ли меня слышно?
Отлично, слышно отлично. Да. Приветствую, рад видеть нашей виртуальной студии.
Да, замечательно. Ну, видишь, какие мы времена живем. Теперь уже непонятно, о каких книжках можно говорить, а о каких нельзя. И четких правил не существует. И вообще довольно забавная, конечно, вещь, когда, к слову, такое трепетное отношение. Кстати, как к произнесенному, так и не произнесенному. Но это отдельная тема. Все-таки, прежде чем перейти к некоторому обзору, который в большей степени будет посвящен истории, я хотел бы сделать некоторый анонс. Я думаю, что для многих, наверное, этот анонс не будет новостью, потому что событие уже состоялось. Я имею в виду выход книги Марии Степановой «Фокус», который, собственно, уже состоялся, и книжку, насколько я знаю, можно приобрести в Фаланстере. Новая книга прозы Марии Степановой. Не так давно в журнале «Воздух» были опубликованы ее стихи 22 года, подборка ее стихотворений. Довольно любопытная, просто потому, что это лето 22 года, на самом деле, если иметь в виду времени создания. Сама подборка или сам цикл называется «Без языка», и это, в общем, тоже достаточно символично. Это к тому произнесенное и непроизнесенное слово. Ну и вообще достаточно важная проблема как для тех, кто пишет стихи, так и для тех, кто пишет прозу, да и вообще для всех, кто пишет, каким, собственно, языком можно сегодня говорить не только об актуальных событиях, а вообще. какие проблемы приходится решать автору. Но это отдельный разговор, может быть, мы его как раз отложим на следующий раз, когда, собственно, и будем говорить о книге Марии Степановой. Кстати говоря, одновременно с этим в том же новом издательстве, я не сказал, что книжка вышла в новом издательстве Андрея Курилкина, вышла и книга Михаила Айзенберга. Я думаю, обе эти книги заслуживают всяческого внимания. Ну, а теперь все-таки к краткому обзору, который будет в большей степени посвящен истории. И это, так скажем, разные подходы к истории. Первая книжка, которую я хотел сказать, вышла в издательство «Центр Полиграф». И это, в общем, такой классик американской, ну, так скажем, англоязычной историографии. Это Чарльз Оман, «Темные века европейской истории от падения Римской империи до эпохи Ренессанса». И эта книга любопытна в первую очередь как такой образец канонического жанра историка, военно-исторической, военно-исторического труда, хотел сказать проза, но это не проза, конечно, а все-таки исследование. То есть это достаточное внимание к деталям, четкое следование хронологии, но акцент делается в первую очередь на военной прагматике. Иными словами, история рассматривается с точки зрения военной целесообразности. Довольно любопытно ее читать сегодня, именно потому что такого рода построения, они, как правило, совершаются уже постфактум, а в тот момент, когда человек, собственно, переживает то или иное событие, ну, тем более, на самом деле, временное пространство, на котором разворачивается действие книги Омана, достаточно большое, это целые эпохи. И, наверное, только эти эпохи могут определить какие-то, какие-то стратегии. А понятно, что современность судит совсем по-другому. Совершенно иного рода книга и совершенно иного рода подход к истории, причем к истории недавней. Книга Клеяков, которая вышла в издательстве «Эксмо». Она называется «О чем говорят кости? Убийства, войны и геноцид глазами судмедэксперта». Клеяков действительно была судмедэкспертом. Она изучала в связи с этим захоронение в 90-х годах, между прочим, и в Югославии сначала, а когда, собственно, решался вопрос о массовых убийствах, геноциде и прочее, прочее. Ну, а затем в Руанде. И эта книга, в общем, достаточно тяжелая. И, кстати говоря, это не первая книга этого автора. «О чем говорят кости» называлась ее книга. Каким образом патологоанатом может восстановить некоторые факты. А, собственно говоря, это и в этом и состояла работа судмедэксперта. Восстановить по захоронениям и костям, что, собственно, происходило. И вот восстановление того, что происходило, оно, конечно, производит весьма существенное впечатление. Ну, и я уже не говорю о том, что вот эта книга вовсе не абстракции и построение вокруг военной прагматики, а вполне себе актуальная и животрепещущая. Феномен ведовства да, Никита, ты хотел что-то сказать?
Не-не-не.
Меня послышали. Феномен ведовства в Средневековье, Джеффри Бартон Рассел. Эта книжка вышла в издательстве АСТ в новом переводе, потому что на самом деле она уже достаточно хорошо известна. Она выходила в начале нулевых, если мне память, и называлась она как «Колдовство и ведьмы в средние века», если мне память не изменяет, в издательстве «Евразия». Но, правда, в очень плохом переводе. Кто помнит предыдущее издание или кто его имеет, может легко сравнить и посмотреть. Ведовство представляет собой феномен, находящийся на стыке двух других феноменов – религии и магического мировоззрения. Магия, которая была повсеместно распространена во все времена, в том числе и в нынешние, принимала различные формы в средние века. Магию, правильнее всего, следует понимать не как низшую разновидность науки или религии, а как особое мировоззрение. В древних культурах не делали различия между магией и наукой. Ну, это коротенькая цитата для того, чтобы был понятен подход автора, который, кстати говоря, во многом свойственен для современных исследователей. Не отмахиваться от магии как от лженауки, а попытаться посмотреть на нее с другой точки зрения, да, с точки зрения того, что, собственно, она собой представляла для современников. Ну и финальные несколько слов на эту же тему, на самом деле. Книжка, вышедшая в издательстве «Калибри», это Массимо Чентини, «Эзотерика в истории, культуре и искусстве». Вот на эзотерическую тему, и автор тоже пытается говорить как бы в противовес существующим, скажем так, позитивистским предубеждениям по отношению к эзотерике. Попытаться посмотреть, что, собственно, такое эзотерический язык и как он представлен, в частности, в самых разных произведениях – архитектурных, живописных и так далее. Довольно любопытно, опять-таки, с точки зрения вот этого несколько иного подхода к тому, что кажется темным, непонятным, не заслуживающим внимания и вообще относящимся к лженауке. На этом я завершу, Никита.
Как много хороших книг и как мало времени это все прочитать. Прям,
да-да, поэтому должен быть отбор внутренний, да. Конечно. Да, да, не каждый просто выбирает быть по своему вкусу. Да.
Продвинутым читателем. Спасибо большое, Николай Александров, с книжечками. Эфир провел Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.